Глава 4. К утру метель утихла. Я поднялся на рассвете, когда отель еще спал, выскочил в одних трусах на крыльцо и, крякая и вскрикивая, хорошенько обтерся свежим пушистым снегом, чтобы нейтрализовать остаточное воздействие 3 стаканов портвейна. Солнце едва высунулось из-за хребта на востоке, и длинная синяя тень отеля протянулась через долину. Я заметил, что 3-е окно справа на 2-м этаже распахнуто настежь. Видимо, кто-то даже ночью пожелал вдыхать целебный горный воздух. Я вернулся к себе, оделся, запер дверь на ключ и сбежал в буфетную, прыгая через ступеньку. Кайса, красная, распаренная, уже возилась на кухне у пылающей плиты. Она поднесла мне чашку какао и сэндвич, и я уничтожил все это, стоя тут же в буфетной и слушая краем уха, как хозяин мурлыкает какую-то песенку у себя в мастерских. «Только бы никого не встретить», — подумал я, — «утро слишком хорошо для двоих. Думая об утре, об этом ясном небе, о золотом солнце, о пустой пушистой долине, я чувствовал себя таким же скрягой, как давешний закутанный до бровей в шубу человечишка, закативший скандал из-за 5 крон. Хинкус. Ходатай по делам несовершеннолетних. В отпуске по болезни». И я никого не встретил, кроме Сен-Бернара Леля, который с доброжелательным безразличием наблюдал, как я застегиваю крепление, и утро, ясное небо, золотое солнце, пушистая белая долина — все это досталось мне одному. Когда, совершив 10-мильную пробежку к реке и обратно, я вернулся в отель перекусить, жизнь там уже била ключом. Все население вывалилось погреться на солнышке. Чадо со своим буцефалом на радость зрителям вспарывало и потрошило свежие сугробы. От обоих валил пар. Ходатай по делам несовершеннолетних, оказавшийся вне шубы с жилистым остролицым типчиком лет 35, дикая, описывал на лыжах сложные 8-ки вокруг отеля, не удаляясь, впрочем, слишком далеко. Сам господин Дюбан Стокр взгромоздился на лыжи и был уже весь вывален в снегу, как неимоверно длинная и истощенная снежная баба. Что же касается викинга Олафа, то он демонстрировал танцы на лыжах. Я почувствовал себя несколько уязвленным, когда понял, что это настоящий умелец. С плоской крыши на все это взирали госпожа Мозес в изящной меховой пелерине, господин Мозес в своем камзоле и с неизменной кружкой в руке, и хозяин, что-то им обоим втолковывающий. Я поискал глазами господина Симоне. Великий физик тоже должен был где-то здесь наличествовать. Ржание и лай его я услышал мили за 3 от отеля. И он здесь наличествовал. Висел на верхушке совершенно гладкого телефонного столба и отдавал мне честь. Меня вообще приветствовали очень тепло. Господин Дюбан Стокр поведал мне, что у меня появился достойный соперник, а госпожа Мозес с крыши прозвенела подобно серебряному колокольчику о том, что господин Олаф прекрасен, как возмужалый бог. Это меня кольнуло, и я не замедлил свалять дурака. Когда чадо, которое сегодня, несомненно, было парнем, этаким диким ангелом без манеры, без морали, предложило гонки на лыжах за мотоциклом, я бросил вызов судьбе и викингу и первым подхватил конец троса. 10 лет назад я занимался этим видом спорта. Однако тогда мировая промышленность, по-видимому, не выпускала еще буцефалов. Да и сам я был покрепче. Короче говоря, 3 минуты я снова оказался перед крыльцом. И вид у меня, вероятно, был неважный. Потому что госпожа Мозес испуганно спросила, не следует ли меня растереть. Господин Мозес ворчливо посоветовал растереть этого горе-лыжника в порошок. А хозяин, мигом очутившийся внизу, заботливо подхватил меня под мышки и стал уговаривать немедленно глотнуть чудодейственной фирменной настойки, ароматной, крепкой, утоляющей боль и восстанавливающей душевное равновесие. Господин Симоне издевательски рыдал и гукал с вершины телефонного столба. Господин Дюбан Стокр, извиняясь, прижимал к сердцу растопыренную пятерню, а подъехавший ходатай Хинкус, азартно толкаясь и вертя головой, спрашивал у всех, много ли переломов и куда его унесли. Пока меня отряхивали, ощупывали, массировали, вытирали мне лицо, выгребали у меня из-за шиворота снег и искали мой шлем, конец троса подхватил Олаф Анварфорс. И меня тут же бросили, чтобы упиться новым зрелищем, действительно довольно эффектным. Всеми покинутый и забытый, я все еще приводил себя в порядок, а изменчивая толпа уже восторженно приветствовала нового кумира». Но Фортуне, знаете ли, безразлично, кто вы, белокурый бог снегов или стареющий полицейский чиновник. В апогее триумфа, когда викинг уже возвышался у крыльца, картина опершись на палки и посылая ослепительные улыбки госпоже Мозес, Фортуна слегка повернула свое крылатое колесо. Сен-Бернар-Лель деловито подошел к победителю, пристально его обнюхал, и вдруг коротким точным движением поднял лапу прямо ему на пьексы. О большем я и мечтать не мог. Госпожа Мозес взвизгнула, разразился многоголосый взрыв возмущения, и я ушел в дом. По натуре я человек не злорадный, я только люблю справедливость во всем. В буфетной я не без труда выяснил у Кайсы, что душ в отеле работает, оказывается, только на первом этаже. Поспешил за свежим бельем и полотенцем, но как я не спешил, а все-таки опоздал. Душ оказался уже занят, из-за двери доносился плеск струй и неразборчивое пение, а перед дверью стоял Симоне, тоже с полотенцем через плечо. Я встал за ним, а за мной сейчас же пристроился господин Дю Барнстокр. Мы закурили. Симоне, давясь от смеха и оглядываясь по сторонам, принялся рассказывать анекдот про холостяка, который поселился у вдовы с тремя дочками. Но тут, к счастью, появилась госпожа Мозес, которая спросила у нас, не проходил ли здесь господин Мозес, ее супруг и повелитель. Господин Дю Барнстокр галантно и пространно ответил ей, что, увы, нет. Симоне, облизнувшись, впился в госпожу Мозес томным взором, а я прислушался к голосу, доносившемуся из душевой, и высказал предположение, что господин Мозес находится там. Госпожа Мозес встретила это предположение с явным недоверием. Она улыбнулась, покачала головой и поведала нам, что в особняке на Рю-де-Шанель у них две ванны, одна золотая, а другая, кажется, платиновая. И когда мы не нашлись, что на это ответить, сообщила, что пойдет, поищет господина Мозеса в другом месте. Симоне тут же вызвался сопровождать ее. И мы с Дю Барнстокром остались вдвоем. Дю Барнстокр, понизив голос, осведомился, видел ли я досадную сцену, имевшую место между Сен-Бернаром Лелем и господином Анварфорсом. Я доставил себе маленькое удовольствие, ответивши, что нет, не видел. Тогда Дю Барнстокр описал мне эту сцену со всеми подробностями, и когда я кончил всплескивать руками и сокрушенно цокать языком, скорбно добавил, что наш добрый хозяин совершенно распустил своего пса, ибо не далее, как позавчера, Сен-Бернар точно так же обошелся в гараже с самой госпожой Мозес. Я снова всплеснул руками и зацокал языком, на этот раз уже вполне искренне, но тут к нам присоединился Хинкус, который немедленно принялся раздражаться в том смысле, что деньги вот дерут как с двоих, а душ вот работает только один. Господин Дю Барнстокр ловко успокоил его, извлек из его полотенца двух леденцовых петушков на палочке. Хинкус немедленно замолчал, и даже бедняга переменился в лице. Он принял петушков, засунул их себе в рот и уставился на великого престидижитатора с ужасом и недоверием. Тогда господин Дю Барнстокр, чрезвычайно довольный произведенным эффектом, пустился развлекать нас умножением и делением в уме многозначных чисел. А в душе все шумели струи, и только пение прекратилось, сменившись неразборчивым бормотанием. С верхнего этажа, тяжело ступая, сошли рука об руку господин Мозес и опозоренный невоспитанной собакой кумир дня Олаф. Сойдя, они расстались. Господин Мозес, прихлебывая на ходу, унес свою кружку к себе за портьеры, а викинг, не говоря лишнего слова, встал в наш строй. Я посмотрел на часы. Мы ждали уже больше 10 минут. Хлопнула входная дверь. Мимо нас, не задерживаясь, пронеслось наверх неслышными скачками чадо, оставив за собой запахи бензина, пота и духов. И тут до моего сознания дошло, что из кухни слышатся голоса хозяина и Кайсы, и какое-то странное подозрение впервые осенило меня. Я в нерешительности уставился на дверь душевой. «Давно стоите?» — осведомился Олаф. «Да, довольно давно», — отозвался Дюбарнстокр. Хинкус вдруг неразборчиво что-то пробормотал и, толкнув Олафа плечом, устремился в холл. «Послушайте», — сказал я, — «кто-нибудь еще приехал сегодня утром?» «Только вот эти господа», — сказал Дюбарнстокр. «Господин Андвара Форс и господин... вот этот маленький господин, который только что ушел». «Мы приехали вчера вечером», — возразил Олаф. «Я и сам знал, когда они приехали. На секунду в воображении моем возникло видение скелета, мурлыкающего песни под горячими струями и моющего у себя под мышками. Я рассердился и толкнул дверь. И, конечно же, дверь открылась. И, конечно же, в душевой никого не оказалось. Шумела пущенная до отказа горячая вода, пар стоял столбом, на крючке висела знакомая брезентовая куртка погибшего альпиниста, а на дубовой скамье под нею бормотал и посвистывал старенький транзисторный приемник. «Ка дьяволь!» — воскликнул Дюбарнстокр. «Хозяин, подите сюда!» Поднялся шум. Бухая тяжелыми башмаками, прибежал хозяин. Вынырнул, словно из-под земли, Симоне. Перегнула через перила чада с окурком, прилипшим к нижней губе. Из холла опасливо выглянул Хинкус. «Это невероятно!» — возбужденно говорил Дюбарнстокр. «Мы стоим здесь и ждем никак не менее четверти часа, не правда ли, инспектор?» «А у меня опять кто-то на постели валялся», — сообщила чада сверху. «И полотенце все мокрое». В глазах Симоне прыгало дьявольское веселье. «Господа, господа», — приговаривал хозяин, делая успокаивающие жесты. Он нырнул в душевую и прежде всего выключил воду. Затем он снял с крючка куртку, взял приемник и повернулся к нам. Лицо у него было торжественное. «Господа», — произнес он глухим голосом, — «я могу только засвидетельствовать факты. Это его приемник, господа. И это его куртка». «А, собственно, чья?» — спокойно начал Олаф. «Его погибшего!» «Я хотел спросить, чья, собственно, очередь?» — по-прежнему спокойно сказал Олаф. Я молча отстранил хозяина, вошел в душевую и запер за собой дверь. Уже содрав себе одежду, я сообразил, что очередь, собственно, не моя, а Симоне, но никаких угрызений совести не ощутил. Он же и устроил, наверное, подумал я со злостью. Пусть-ка теперь постоит, герой национальной науки. Сколько воды зря пропало. Нет, этих шутников надо ловить и наказывать. Я вам покажу, как со мной шутки шутить». Когда я вышел из душевой, публика в холле продолжала обсуждать происшествие. Ничего нового, впрочем, не говорилось, и я не стал задерживаться. На лестнице я миновал чадо, по-прежнему висящее на перилах. «Сумасшедший дом», — сказала оно мне с вызовом. Я промолчал и пошел прямо к себе в номер. Под влиянием душа и приятной усталости злость моя совершенно улеглась. Я придвинул к окну кресло, выбрал самую толстую и самую серьезную книгу и уселся, задрав ноги на край стола. На первой же странице я задремал и пробудился, вероятно, часа через полтора. Солнце переместилось изрядно, и тень отеля лежала теперь под моим окном. Судя по тени, на крыше сидел человек, и я спросонок подумал, что это должно быть великий физик Симоне, прыгает там с трубы на трубу и гогочет на всю долину. Я снова заснул, потом книга свалилась на пол, я вздрогнул и проснулся окончательно. Теперь на крыше отчетливо виднелись тени двух человек. Один, по-видимому, сидел, другой стоял перед ним. «Загорают», — подумал я и отправился умываться. Пока я умывался, мне пришло в голову, что неплохо бы выпить чашечку кофе для бодрости, да и перекусить не мешало бы слегка. Я закурил, вышел в коридор. Было уже что-то около 3. На лестничной площадке я встретился с Хинкусом. Он спускался по чердачной лестнице, и вид у него был какой-то странный. Он был голый до пояса и лоснился от пота. Лицо у него при этом было белое до зелени. Глаза не мигали, обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды. Увидев меня, он сильно вздрогнул и приостановился. «Загорайте?» — спросил я из вежливости. «Не сгорите там, вид у вас нездоровый». Проявив таким образом заботу о ближнем, я, не дожидаясь ответа, пошел вниз. Хинку стопал по ступенькам следом. «Захотелось вот выпить», — проговорил он хрипловато. «Жарко?» — спросил я, не оборачиваясь. «Да, жарковато». «Смотрите», — сказал я, — «мартовское солнце в горах, злое». «Да ничего». «Выпей вот, и ничего». Мы спустились в холл. «Вы бы все-таки оделись», — посоветовал я. «Вдруг там госпожа Мозес?» «Да», — сказал он, — «натурально. Совсем забыл». Он остановился и принялся торопливо напяливать рубашку и куртку. А я прошел в буфетную, где получил от Кайсы тарелку с холодным ростбифом, хлеб и кофе. Хинкус, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился ко мне и потребовал чего-нибудь покрепче. «Симоне тоже там?» — спросил я. Мне пришло в голову скоротать время за бильярдом. «Где?» — отрывисто спросил Хинкус, осторожно поднося ко рту полную рюмку. «На крыше». Рука у Хинкуса дрогнула. Бренди потекло по пальцам. Он торопливо выпил, потянул носом воздух и, вытирая рот ладонью, сказал: «Нет, никого там нет». Я с удивлением посмотрел на него. Губы у него были поджаты, он наливал себе вторую рюмку. «Странно», — сказал я. «Мне почему-то показалось, что Симоне тоже там, на крыше». «А вы перекреститесь, чтобы вам не казалось», — грубо ответил ходатай по делам и выпил. И тут же налил снова. «Что это с вами?» — спросил я. Некоторое время он молча смотрел на полную рюмку. «Так», — сказал он наконец, — «неприятности. Могут быть у человека неприятности». Было в нем что-то жалкое, и я смягчился. «Да, конечно», — сказал я. «Извините, если я нечаянно...» Он опрокинул третью рюмку и вдруг сказал: «Послушайте, а вы не хотите позагорать на крыше?» «Да нет, спасибо», — ответил я. «Боюсь сгореть, кожа чувствительная». «И никогда не загораете?» «Нет». Он подумал, взял бутылку, навинтил колпачок. «Воздух там хорош», — произнес он. «И вид прекрасный. Вся долина как на ладони. Горы. Пойдемте сыграем на бильярде», — предложил я. «Вы играете?» Он впервые посмотрел мне прямо в лицо маленькими больными глазками. «Нет», — сказал он, — «я уж лучше воздухом подышу». Затем он снова отвинтил колпачок и налил себе четвертую рюмку. Я доел ростбиф, выпил кофе и собрался уходить. Хинкус тупо разглядывал свое бренди. «Смотрите, не свалитесь с крыши», — сказал я ему. Он криво ухмыльнулся и ничего не ответил.